Приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы рады быть здесь, с вами. Мы любим небольшие общины. Тут как-то все просто, открыто все. Мы хотим вместе с вами прославить Господа через эти песни, которые вы будете слушать, через свидетельство, через проповедь, может, маленькую, или еще там, не знаю. Все, что будет здесь происходить, мы хотим вместе с вами поклониться Господу, прославить Его, поблагодарить за Иисуса Христа. В Нем мы обрели все спасение, приобрели жизнь, вечную жизнь, надежду. Мы не есть какая-то там музыкальная группа, которая специально занимается музыкой. Мы есть друзья, которые любим петь, играть. Вот. И прославлять Господа. Значит, вот эти вот два бородатых с краю, вот это Юры. Юра. Юра один, Юра два, неважно. Это Юры. Они все бородатые. Вот. Они обычно одеваются в светлые футболки. Да. Рубашки. Вот. Вот это Игорь. Он барабанщик. Вот. Ну, что такое. Типа. И меня зовут Олег. Вот, и первую песню, которую мы споем, она называется «Бог меня отыскал». Бог меня отыскал среди холодных скал, среди заблудших дорог, где я погибнуть мог. Но Бог меня отыскал среди холодных скал, среди заблудших дорог, где я погибнуть мог. Он дал мне жизнь свою, освободил от оков. Славу ему пою, славу во веки веков. Ведь Бог дал мне жизнь свою, освободил от оков. Славу ему пою, славу во веки веков. Он есть мой лучший друг, с ним мне не страшен путь. Я всем скажу, не тая, любит Иисус меня. Ведь Он есть мой лучший друг, с Ним мне не страшен путь. Я всем скажу, не тая, любит Иисус меня. И даже если беда, рядом Христос всегда. Любовью меня хранит, мое упование ищет. И даже если беда, рядом Христос всегда. Любовью меня хранит, мое упование ищет.
Там нормально слышно, да?
Хорошо. Замечательно. Хорошо. Вот мы пели последние слова, что и даже рядом Христос всегда любовью меня хранит, мое упование ищет. Знаете, когда я уверовал, сначала такая радость огромная, там эмоции зашкаливают. А потом прошло некоторое время, и Бог начал учить уже опираться не на чувства, а на веру и так далее. Вот. Но сначала, знаете, был такой момент, чувства ушли, и как-то такая пустота. И я помню, сидел на кухне и говорил: Господи, а ты действительно рядом, а действительно ли ты меня любишь. А у меня тогда была кошка. У меня нет детей, поэтому Бог учит на кошках и собаках. И кошка родила котят. Я вот сижу на кухне и слышу такой, знаете, звук. Мяу, мяу. Думаю, что такое? Прихожу в комнату. Смотрю, а там один котенок, а знаете, они же рождаются глухие, слепые котята. И вот один котенок, ну, отпал от мамки. Ну, да что отпал? 10 сантиметров. Отвернулся и кричит резаным голосом. Мяу, мяу. Я так смотрел на этого котенка. Мамаша так взяла. Ну, думаю, ну действительно глупый котенок. Ну, что ты орешь? Аж мама рядом. А он орет, как будто все, конец света. Мамаша так смотрела, взяла этого котенка к себе, облизала и к молочку направила. Вот. Я подумал, о, так это же я. Это же я. Глупый, слепой котенок. Вот. Боже, рядом ли ты? А любишь ли ты меня? Конечно, люблю. Вечной любовью полюбил тебя. Всегда рядом. Не оставлю тебя и не покину. А потом, знаете, этот котенок напился молока, я его взял на руки. Думаю, поглажу его, утешу его. Мамаша выбегла. Вот. И видела, что я на руки его взял. И стала у меня забирать этого котенка, царапать прям. Я так отворачивался, думаю, ну ничего себе. Ну, правда, я сильнее кошки, я у кошки могу забрать котенка. И тогда я подумал, а если бы я у тигрицы подумал забрать тигренка? А тогда подумал, а что если я у слонихи попробую отобрать слоненка? Вот, и тогда я, как-то Бог мне так объяснил, что кто может из любящих всесильных рук Божьих вырвать его детей, который он так ревностно любит, так ревностно, вот, за которых он отдал, ради нас отдал сына своего возлюбленного, чтобы мы не погибли и имели жизнь вечную. Вот так вот Господь просто учит. Вот, так что Господь никогда нас не оставит, никогда не предаст. Об этом наша песня. Ты никогда не предашь меня. Никогда не предашь меня. Тревожные дни не оставишь меня. Не вырвет никто из твоей руки. Все потому, что ты любишь меня. Страже ночной пребываешь со мной, силы даешь пути домой, плачешь со мной, если беда. Все потому, что ты любишь меня. Потому что ты любишь меня. Бурю и ураган, сужу дожди и зной, рядом Иисус со мной. Потому что ты любишь меня. Если в душе забываю тебя, молишься ты день и ночь за меня. Ведь ты никогда меня не предашь. Все потому, что ты любишь меня. Бурю и ураган, сужу дожди и зной, рядом Иисус со мной, потому что ты любишь меня. Yeah.
потому что ты любишь меня. Все потому, что ты любишь меня. Сердце мое славит тебя. В руки твои тебя даю. Все потому, что тебя я люблю. Потому что ты любишь меня. Бурю и ураган, стужу, дожди и зной, рядом и со мной. Потому что ты любишь меня. Никогда не оставишь меня, ни за что не предашь меня. Потому что ты любишь меня.
Слава Господу, он нас никогда не оставит. Я сейчас расскажу такое небольшое свидетельство, как Бог нашел меня, как я стал дитям Божьим. Я родился в коммунистической семье в Советском Союзе в 70-м году. Мой отец был проповедником коммунизма, он был коммунистом. Вот я, соответственно, был не крещен. И родился я здоровым мальчиком. Вот. В советские времена это советское детство. Кто знает, тот знает. Это велосипеды, это какие-то когда-то всем двором что-то все делают. Мастерят, играют в игры. Слона, казаки, разбойники. Ну и так далее. Бекер. Самая такая классная. Ну, не словом, всем двором. Всем двором тогда. Вот. Я мечтал быть летчиком, естественно. Председателем колхоза хотел быть. Разные мечты были. Вот, занимался туризмом. Очень любил таскать рюкзаки, путешествовать. Вот. Ну, в 13 лет я заболел гриппом. И это был 7 класс. И у меня появился сахарный диабет. И вот эта болезнь, которая сейчас... Мышечная дистрофия. Это когда мышцы... Я имею чувствительность, мышцы мои имеют чувствительность, но они, мышцы не получают питания, там что-то не усваивается, белок, разные элементы, и, соответственно, у меня слабеют мышцы, они просто не получают питания. Некоторые мышцы слабеют сильнее, некоторые меньше, например, руки у меня, плечевые мышцы атрофированы больше, то есть они у меня не поднимаются, а вот... Кисти, например, у меня еще работает немножко. Таким образом я опираюсь на гитару, на гриф, на колесо. Вот, и таким образом я вот играю. Славлю Господа. Ну, что можно сказать? Когда заболели, естественно, в больнице, санатории, операции, как всегда. Поиск лекарств, исцеление. Я еще до 9 класса ходил в школу. Плохо, на носочках, но падал. Вот, а 10 класс я вообще заканчивал дома. Вот. И фактически по-настоящему я ощутил жизнь, что такое быть инвалидом. Это уже после 10 класса, когда одноклассники, друзья, которые еще были, они поразъезжались, и вот я остался в четырех стенах. Ну, что тут можно сказать? Читаешь в это время. Читал много книг, журналов технических, я очень любил. Телевизор. Я в этот период взял гитару в руки, начал играть, учиться играть. Пробовал писать песни. Вот. Ну, я понимал, что я нормальный человек. Но я воспринимал себя нормальным человеком. Вот. И сейчас воспринимаю себя нормальным человеком. Только ограниченный физически. Вот. Ну, в тот период для меня было немножко тяжело переосмыслить, понять. И поэтому часто возникали депрессии, подавленное состояние. Но у меня, знаете, есть такая... Классная фамилия у меня. То есть, знаете, какая у меня фамилия? У меня фамилия Лось. Лось. Да, да, вот с рогами такая. Вот. И эта фамилия, она мне вот помогала вот в этот период так общаться. Вот. Знаете, как в советские времена девчонки стресс снимали? Знаете как? не было компьютеров, не было мобильных телефонов. Вот. А если был телефон, то даже не кнопочный, а такой, знаете, диск надо было крутить. Вот. А если на улице, то надо было идти где-то за полкилометра, чтобы его найти. Вот. И как девчонки стресс снимали, вы знаете? Нет? Вы не снимали стресс? Ну, не знаю, как у вас там было, у нас было так. Приходили, значит, со школы девчонки, находили телефонный справочник, открывали его и начинали искать какую-то интересную фамилию. И, естественно, натыкались на мою фамилию. Они с радостью потирали руки, набирали этот диск телефона, и там, это лось. Я говорю, лось, а рога не надо. Хорошо. Я говорю, ну как, я злился немножко, рога, там, бросал трубку, а потом думаю, а что я злюсь? Я сижу один дома, мне не с кем даже поговорить, а я тут еще злюсь. Звонят девчонки, я злюсь и бросаю трубку. Я тогда изменил тактику. Они там звонили, это зоопарк? Я говорю, да. Там сена вам достаточно дают? Я говорю, да, спасибо, кормят хорошо, и сена. Вот, они так терялись немножко, ожидали агрессивную такую. Они терялись немножко, и я вот в этот момент начинал с ними знакомиться. Вот, и таким образом я вот находил себе общение. Вот. Естественно, что когда они узнавали, что я инвалид, как-то так чуть-чуть дальше дистанции, потом переставали звонить. Но звонили-то другие девчонки. Вот. Вот так вот я искал общение, так я вот, можно сказать, выживал. А о Боге я начал слышать, когда мне было 20 лет. Это 90-й год, как раз открылись все двери. Очень много было проповедей вот, в Советском Союзе. У меня умер как раз отец умер. И я подумал, что мне надо поучиться на водителя автомобиля с ручным управлением. Тогда почему-то учили где-то в интернате, где-то подальше от нормальных людей. И я поехал учиться в интернат, недалеко того места, где Юра живет. Это интернат для инвалидов, которые никому не нужны. Там инвалиды, например, из тюрем. Инвалиды после войны, афганцы, без рук, без ног. Там, или инвалиды детства, которых отреклись. То есть люди там жили, умирали, там и хоронили. Ну, такое место, такое тяжелое, ужасное немножко место. И вот там у нас была комнатка, класс, где мы учились. И вот в этом интернате я впервые начал слышать о Боге. О Боге, и три женщины на меня повлияли. Вообще, три женщины на меня повлияли, как я сейчас понимаю, осознаю. Первая женщина, которая на меня повлияла, она была православной. Она просто жила неподалеку от этого интерната и приходила в этот интернат к людям, к инвалидам и просто служила им. Кого там возила, кого там на там столовую кормила, кого в туалет, кого просто погулять. Вот. Иногда приносила какую-то одежду, вот, молилась. Вот. И даже предлагала принять крещение. А так как я был не крещен, я говорю, я хочу. Я не знаю, что меня мотивировало. Какое-то было внутреннее понимание, что Бог есть. Какой Он есть, я не знал, но какое-то внутреннее было, как у нас говорят в Украине, как тревога. Как тревога, так до Бога. Как тревога, так к Богу. Может быть так. Не знаю. И вот она приехала с мужем. Взяли меня к себе, что-то там по дороге рассказывали о Боге, как он исцелил мужа, помню. Она пригласила батюшку, произошел обряд крещения, этот крестик у меня висит, потом вот в церковь, ну там есть на следующий день такой. Но знаете, после этих всех событий собралась вся родня, и они начали что-то готовить, устраивать пир для меня. Вот. Это для меня было очень удивительно. В принципе, я чужой человек, и они мне, в принципе, чужие. Но они так радовались мне, они так с такой радостью что-то готовили. Накрыли стол, голубцы даже сделали. В нашей семье голубцы всегда было на большой праздник. Понимаете? И они сделали это все ради меня. И мне было очень приятно, что вот меня любят и принимают такого, какой я есть. Мне и ихняя любовь, она вот отложилась в моем сердце. их отношения. Вторая женщина, которая на меня повлияла, она была из евангельских христиан, протестантских. Она приезжала вместе с друзьями, кто-то играл на гитаре, кто-то что-то проповедовал, до сих пор не помню. А вот она рассказывала стихи, читала стихи. Вот. И я приходил на такие встречи, слушал. А однажды она ко мне подошла после очередной встречи и говорит: «Я хочу тебя усыновить». Ну, представляете, я объяснил, что у меня есть там мама, что у меня есть брат, что я здесь только учусь 2 месяца. Но я был удивлен, поражен просто, что люди, которые говорят, что они знают живого Бога, они не только любят и принимают меня такого, какой я есть, но даже готовы усыновить. Я приехал домой, не скажу, что там слишком что-то изменилось во мне. Опять началась какая-то такая вот домашняя жизнь, какая-то депрессия, я уже больше с инвалидами общался. Я видел, что жизнь инвалида не такая простая. Во многих семьях инвалиды почему-то как второй сорт. Я не знаю, никогда такого родители не относились, но почему-то такое было ощущение. Были какие-то напряженки, конфликты и в семье. И как-то однажды мне брат сказал, сгоряча, там какой-то конфликт был, я где-то его достал. Я мне сказал: «Знаешь, Олег, у тебя нет будущего. У тебя нет будущего, у тебя никогда не будет жены, семьи. За тобой постоянно нужно ухаживать. Поэтому сиди и помалкивай. Вот это твоя жизнь». Ну, я, в принципе, так и жил. Вот. Общался с инвалидами, что-то там так. Но, знаете, со временем, это было на Новый год, мне как-то так, я сказал себе: «Я не хочу больше жить». Я наглотался таблеток снотворного. Лег в постель, у меня абсолютно не было никаких переживаний. И я почему-то стал молиться. Не знаю почему, но мне захотелось обратиться к Богу. И я сказал: «Боже, я знаю, что я попаду в ад. Но я больше не могу так жить, потому что это не жизнь, это существование. А я не хочу просто существовать». Вот. Бог оставил мне жизнь, слава Богу. Больницы и так далее. И вот знаете, вот после этого события Бог как-то активно стал проявляться в моей жизни, как я сейчас понимаю. Он реализовал все мои желания, все мои мечты. Во-первых, я встретил девушку, о которой мечтал всю свою жизнь. Вот такую, о какую мечтал, вот пунктик в пунктик, понимаете? Вот, чтобы она была и красивая, и умная. И чтобы вот такая душа у нее была, чтобы, все какие требования были, вот точно вот такое вот мне Бог и дал. Вот. И мы так начали быстро сближаться, что я даже удивлялся: неужели такое может быть? Неужели такое может быть? Неужели меня можно любить? Возможно любить? Это было удивительно. Вот. И буквально через полгода мы уже поженились, и я был такой счастливый человек, не знаю, наверное, самый счастливый человек в мире. Вот. Когда была свадьба, я думал, я такой был счастливый, думаю, какой же я был счастливый. Я подумал, я счастливый, как индюк. Такой гордый, такой, знаете, надутый. Моя жизнь удалась. И действительно, Бог мне дал подарок. Жена — это действительно мой подарок, потому что она столько мне помогает. Никто ее практически не видит. Вот. Но ей приходится довольно нелегко, потому что ей каждое утро надо делать перевязки, одевать меня, там что-то помогать. Потом, все эти процессы довольно сложные. Видите, я тут звезда, а она там вот сидит. А я понимаю, что вся награда у нее будет. Поэтому у меня есть маленький повод так немножко быть на сцене. Вот. И... прошло буквально 2-3 года. И я был удивлен, потому что я опять испытывал на сердце какую-то такую, чем дальше, тем больше пустоту, какое-то даже одиночество, какое-то подавленное состояние. Я не мог понять, почему. Потому что все мои желания Бог реализовал. Бог дал жену, у меня появилась семья, квартира. То есть мы жили отдельно, независимость, небольшая пенсия. И я, в принципе, все, о чем я мечтал, Бог мне дал. Но я испытывал вот такое состояние подавленное. У нас возникали напряжения в семье. Знаете, ты живешь, вот как бы и не видишь себя. А вот когда ты женишься, это совершенно другое состояние. Я часто об этом говорю. Вот мой друг там как-то спрашивал, не спрашивал, говорит: Олег, представляешь, я через неделю женюсь. Я говорю: о, поздравляю. А говорю: знаешь, что ты приобретешь через неделю? А что? Я говорю: зеркало. Библия говорит, что Слово Божие есть зеркало. Когда мы смотрим, вникаем в закон Божий, мы как в зеркало смотрим, рассматриваем себя, кто мы есть. И Слово Божие истинное зеркало, непоколебимое, то есть, ну, все как есть, богодухновенное. Жена тоже зеркало, ну, немножко искаженное, немножко там тусклое, немножко, но говорящее. Она все тебе расскажет, жена все расскажет, кто ты, что ты, о чем ты, даже если ты этого не хочешь, это как радио, которое не выключает, без ручки там это вот. Вот. И многие характеристики действительно очень, ну, точные. Точные. И это такая, говорю, счастье семья. Потому что в семье ты никогда не будешь святошей. В семье ты такой, какой ты есть. Ну, конечно, жену можно задвинуть. Тогда можно, конечно, выглядеть духовным. Но смысла-то в этом нет. Вот. И я тоже видел свою греховность. Я видел, что я не такой мягкий характер, не такой-то и хороший. Раньше был счастливым, как индюк, теперь дуюсь, как индюк. Ну, такие вот разные вещи. И я понимал, у нас напряженка, я понимал, видел свой характер, что семья наша может развалиться, что я сам ее развалю своими же руками. Вот. И в этот период вот появилась третья женщина. Ну, как появилась? Мы с ней играли вместе. Я на гитаре, она на скрипке. Мы в центре инвалидов, такие маленькие концерты устраивали для инвалидов. Я знал, что она верующая, но она никогда о Боге не рассказывала. И однажды она пришла ко мне домой и задала один вопрос. Она спросила: Олег, а для чего ты живешь? Ну, я так не ожидал и никогда не думал об этом. И, ну, что-то начал говорить, но когда она ушла, я размышлял об этом вопросе, над этим вопросом. И я не мог найти ответ, который бы меня удовлетворял. Для чего я живу? В чем смысл моей жизни? И я сказал себе: я не знаю, для чего я живу. Но мне нужно обязательно узнать, в чем смысл моей жизни. Для чего я живу? Вот. Ну, мы подумали с женой, что нам денег не хватает. Я пошел работать, мой друг как раз предложил работу сапожником. И я пошел к нему, и у него был напарник верующий. И вот там я услышал слово «Бог». Он опять же мне ничего не успел сказать. Я больше там и не работал. Буквально я на один день там побыл. Но я услышал слово «Бог». И знаете, вот для меня как глаза открылись. Бог открыл глаза. И мне стало все понятно, ясно. Я ехал домой и думал: какой же я глупый человек, я тысячу раз слышал о Боге. Эти женщины явили мне Бога. И я понимал, что Бог — это тот, который любит меня, который принимает меня такого, какой я есть. Бог — это тот, который хочет меня усыновить. Бог — это тот, который хочет дать смысл жизни. Я вот так ехал и думал: это ж так просто, почему я раньше не мог это понять? Вот. И я приехал домой и своей жене Аннушке сказал: знаешь, Аннушка, без Бога счастья не будет. Вот. Нам посоветовали читать Библию. Если хочешь искать Бога, читай Библию. Молись, как можешь, как знаешь. Бог тебе откроется. Обязательно. Если ты действительно хочешь его найти. И мы начали читать детскую Библию, Новый Завет. Мы со временем поняли и о своей греховности, и о том, что Христос умер за наши грехи. Вот простые истины, простое Евангелие. Умер за наши грехи, прощение мы получаем во Христе. Вот. Приобретаем отца, жизнь. И, не знаю, пришел такой момент, когда мне очень захотелось обратиться к Господу, к Иисусу Христу. И я просто обратился к Нему. Я не умел молиться. Но у меня была такая написана молитва. Я сказал: Иисус, она в моем сердце, эта молитва. Прямо из моего сердца. Я прочитал ее перед Господом. Там были простые слова, что: Господи, прости мои грехи, прости меня и возьми мою жизнь в свои руки. Я отдаю себя Тебе. Вот так просто я стал дитям Божьим, так просто встретился с Христом, так уже 20 лет идем с Ним, так просто я обрел смысл жизни. Вот. И вы знаете, я что могу сказать? Ну, я могу, конечно, что сказать. Но мы лучше споем. Лучше я потом скажу. Так что, слава Господу, вот так просто Господь привел меня к себе. Через семью, через то, что Он реализовал все мои мечты. Это интересно. Споем такую песню? Почему? Раньше был свиньей. Споем песню «Раньше был свиньей». Ее любят очень реабилитанты. Но эта песня не о свинье, а об овце, которая забыла, что она уже овца, а не свинья. Вот, и стала валяться в грязи, и ей это не понравилось. Эту песню я написал, когда мне было, знаете, есть такой круг, такой грех, исповедание. Просишь прощения, опять падаешь и не можешь выбраться. Вот эта песня-притча о моей жизни. И вот то, что Христос умер за наши грехи. Он сказал, что за все заплачено. За все наши грехи заплачено. Свершилось. Вот. И в нем мы всегда имеем это прощение. Вот об этом песня. Раньше был свиньей, валялся в луже, но пришел Христос и сделал чудо. Чистую овцу, белее снега, превратил меня, и стал я блеять. Но глупая овца, какая мука, вдруг упала в грязь и стала хрюкать. Вскоре поняла, что неприятно, стала вся черна и неопрятна. О, мой генерал, много бит я проиграл, но в борьбе храним тобой. Иисус, спаситель мой, верю я, что кровь твоя от греха спасла меня. На кресте победный крик свершилась. А бедная овца черна от грязи, выбраться не в сил, стоит и плачет. Стала замерзать, негромко блеять, и нашел пастух свою потерю. Он от счастья взял овцу на плечи, слушала она безмолвно речь. Глупая овца, иди за мною, только лишь со мной найдешь покой. Ты, о, мой генерал, много бит я проиграл, но в борьбе хранит тобой Иисус, спаситель мой. Верю я, что кровь твоя от греха спасла меня. На кресте победный крик свершил. ума в пути, и нету больше сил, чтобы дальше идти. Ты в плену греха, в сетях сатаны, забыла покой, что такое сны, и кажется тебе, что ты пропал, бороз нету смысла, все проиграл. Тебе хочется уйти и исчезнуть навсегда, хлопнуть дверью, но идти куда? Иисус, твой генерал, пусть много бит ты проиграл, но в борьбе хранит тебя Иисус, судьба твоя, твердо верь, что кровь Христа от греха спасла тебя, на кресте победный крик свершила. Господу, на кресте все уже свершилось. Вот. Я, знаете, когда только уверовал, нехорошо еще знал Писание. Вот, я читал Евангелие, там было все, ну, и смотришь, тут Господь исцелил, тут Иисус исцелил, тут, тут. Я почему-то говорю: Господи, а почему бы тебе меня не исцелить? Ведь для тебя же это так просто, элементарно, здесь не надо какой-то пут веры иметь. Конечно, я верю, что ты меня исцелишь. Тут же нет сложного ничего. Не надо из себя что-то выдавливать. Вот. И я так помолился. Ну, еще нехорошо знал Писание и читал 2 Коринфянам. И впервые наткнулся на этот текст, где Павел обращается к Господу и просит, чтобы Бог забрал жало из плоти. И помните, что Бог отвечает, что достаточно для тебя, Павел, благодати моей, потому что сила моя совершается в немощи. И я прочитал этот текст, думаю, ух ты. Только помолился, я такой текст сильный. Ух ты, думаю. Потом Юра в этот день тоже притащил ко мне домой миссионер. Привел. Не притащил. Привел домой миссионера, такой американца, такой хороший такой брат, старший такой вот. Мы пообщались немножко. А потом он, уходя, уже говорит: я хочу тебе оставить слово. И знаете, какой он текст мне прочитал? Сила моя совершается в немощи. Я думаю, ничего себе, второй раз, только помолился и тут второй раз. И включил я телевизор. Не, не так было, пультов не было, надо было подойти, нажать кнопочку. И там ушел фильм, который назывался «Багряница». Этот фильм о женщине-инвалиде, которая жила во времена Иисуса, и вот она собирала потом в дворике, собирала вокруг себя людей и рассказывала разные истории о Боге. Вот. И ее спрашивают: ну, а почему же тогда Иисус тебя не исцелил? Вот. А она так улыбнулась и говорит: Бог меня исцелил, Он меня исцелил внутри. Ну и там целая история, как она рассказывала, как ей было тяжело, печально, а теперь она счастливая и радостная. И знаете, я понял, что Бог хочет меня использовать в этом положении, будучи инвалидом, что не собирается меня исцелять. Я успокоился, я отдал себя Господу и так и даже удивляюсь очень много, потому что, ну подумайте, вот что, вот человек инвалид, отдал себя Господу, и что? Ну вот я удивляюсь, потому что Бог дал писать песни. Ну, дал писать песни. Потом я начал их там выходить там на собрании по одной там петь. Потом люди из других церков начали их понемножку как бы к себе, и им нравились эти песни. Вот. Потом они приехали: а где диск, где кассета? Ну, мы никогда и не думали ничего записывать, я вообще никогда об этом не думал. Ну вот мы собрались, записали эту первую кассету, потом начали нас приглашать, мы начали ездить время от времени, потом второй альбом, третий альбом. Мы ездили много в Украине, на Востоке были много раз. Вот. Ну я был там один раз в России, в Беларуси несколько, в Америке были несколько раз. Я просто удивляюсь, знаете, Я помню, однажды мы сидели на сцене в Харькове. Ну, я еще такой сцены не видел. Там края не вижу сцены, и там не вижу края. Знаете, большой зал здоровенный. Приехали там Кузьмин, Буланова, там разные такие артисты были. Думаю, ничего себе, куда мы приехали? И вот мы сидим на этой сцене, и знаете, мне так приятно. Ну, подумайте, человек инвалид, у которого не работают не только ноги, но и руки, который не имеет музыкального образования, самоучка. И вот мне ребятам говорю, смотрите, а вот Бог берет немощное, ничего не значащее, и благословляет так, как ему угодно. И он действительно производит то, что ему угодно. И я просто поражаюсь, я просто делаю выводы, что когда мы отдаем себя Богу, он делает все, что угодно. У каждого своя функция. Когда человек здоров, он может сделать, ого-го, сколько для Господа. Вот. И только нужно действительно отдать себя Богу. Вот. И однажды, знаете, выступая, я как-то молился Господу и говорил, Боже, я такой счастливый, что ты знаешь, что если тебе больше славы будет, когда я буду на коляске, то я не хочу быть здоровым. Я согласен быть так. А вот если тебе больше славы будет, когда я буду здоров, исцелен, то я очень хочу быть исцелен. Вот так мы. Так я несколько раз буквально молился, больше не молюсь. Но так вот мы с Господом договорились. Вот. Мы сейчас поем песню, которую называю гимном своей жизни. Я очень хочу прославить Христа. А написал я ее после лагеря. Это был инвалидный лагерь, не христианский. И вот я был единственный христианин, и я думал, приеду туда, буду свидетельствовать людям о Христе. Но знаете, инвалиды не такие грешники, очень такие, как все. Кто-то там пил водку в кустах, прятался, кто-то там в карты резался, кто-то еще. Ну, одним словом, толком я так никому и не смог засвидетельствовать, и да я как-то и не хотел там с теми людьми, которые пьют там. Как-то такое получилось, я приехал домой, такой разбитый, разочарованный, говорю, Господи, ну почему? И читая Евангелие, я просто увидел, что за Христом ходили толпы грешников, толпы. И там и мытари были, и блудницы, и отбросы общества, калеки, женщины, дети, то есть целый сброд там ходил вот, за Иисусом, и они тянулись к Нему. Просто Иисус всех принимал. И тогда я покаялся, говорю, Господи, прости меня, потому что я этим инвалидом хотел, как это слово правильно, втулить, как это правильно? Навязать религию. Религию. Потому что я понимал, что у меня нет любви к этим инвалидам. Этот грешник. Я тогда покаялся, говорю, Господи, научи меня любить грешника, любить инвалида. Потому что ради грешников Христос пришел в мир. Он пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников. Пришел освободить, благовествовать, вот, дать мир, дать жизнь. Вот. И после этого родилась песня. Я очень хочу прославить Христа. Там третий куплет, что ни уставы, ни табу, ну, ни запреты какие-то, пусть не правят над людьми. Только милость, только вера и только любовь. И дальше такие слова. Научиться бы молчать. Тихо Бога прославлять. Не словами, а жизнью своей. Будем прославлять Господа в своей жизни.
Если вам нравится, вы можете с нами подпевать.
Да? Не, ну насчет нравится, то по-любому. А вот подпевать это... Оправдал, прославил меня. Не хочу я больше жить для себя. Ни машин манящий блеск, ни домов уютный свет не заменят, Господь, твоей любви.
машин вонящий лес, ни домов уютный свет не заменят господ твоей любви. Я очень хочу прославить Христа жизнью своей, прославить Христа в сердце своем, прославить Христа. Я очень хочу прославить Христа жизнью своей, прославить Христа в сердце своем, прославить Христа. Вложил в мое сердце мечту рассказать о твоей любви, чтобы вместе воспеть имя Христа на земле. Сто раз падал ты и держал, терпеливо верно ждал, утешая, нежно в груди прижимал. Сто раз падал ты, держал, терпеливо, верно ждал, утешая, нежно к груди прижимал. Я очень хочу прославить Христа жизнью своей, прославить Христа в сердце своем, прославить Христа. Я очень хочу прославить Христа жизнью своей, прославить Христа в сердце своем, прославить Христа. Ни уставы, ни табу пусть не правят над людьми, только милость, только вера, только любовь. Научиться бы молчать, тихо Бога прославлять, не словами, а жизнью своей. Научиться бы молчать, тихо Бога прославлять, не словами, а жизнью своей. Я очень хочу прославить Христа жизнью своей, прославить Христа в сердце своем, прославить Христа. Я очень хочу прославить Христа жизнью своей, прославить Христа в сердце своем, прославить Христа.
Давайте вместе.
Я очень хочу прославить Христа жизнью своей, прославить Христа в сердце своем, прославить Христа. Я очень хочу прославить Христа жизнью своей, прославить Христа в сердце своем, прославить Христа в сердце своем.
Радостно славить Господа, правда? И есть за что его славить, за его милость к нам. У меня однажды было выступление, я очень переживал, так разные есть выступления в тюрьмах, с разными людьми, и в церквах, и с инвалидами. Это особенный контингент, инвалиды и люди в тюрьмах, реабилитанты. Это особый контингент, который, мне кажется, Бог, ну такое впечатление, как-то Бог по-особенному любит, может, по-особенному проявляет себя, не знаю, но сердце радуется. И часто такое впечатление, что ангелы поют, знаете, когда вот, видишь, когда инвалиды, которые не знают, в принципе, я даже половину слов не могу разобрать, читают стихи для Господа. Благодарят Господа, что у меня сломанный позвоночник, посвящает себя Богу. Это действительно огромная радость, что Бог призывает немощное, ничего не значащее. Вот, и они возрадуются все когда-то, не будет болезни и боли. Однажды я выступал перед инвалидами, И знаете, что-то очень сильно волновался, очень сильно так, ну волнуешься всегда, а вот паника, это была паника. Паника, я говорю, Господи, я сейчас ни одной ноты не смогу выдавить, знаете. У меня было полчаса до выступления, до начала, и я открыл Слово Божие, просто открыл, и на послание к евреям открылась Библия. И начал читать про 11 главу, мы ее называем «Герои веры». Вот. И так было приятно читать про Авраама, который считал себя странником и пришельцем в этой, на этой земле, который искал Родины Небесной, города, архитектором и строителем которого есть сам Бог. И интересно, как Бог говорит. Он говорит, я не стыжусь называть себя Богом Авраама. Сейчас я, конечно, немножко по-другому понимаю этот стих, в том плане, что Бог не стыдится людей, которые действительно ожидают небесного. Нам вообще-то, знаете, нужно, если судить о Боге вот в нашей жизни, вот по нашей жизни, то Бог может быть добр, может быть недобр. Бог любящий и нелюбящий. Но если мы смотрим на будущее, если мы смотрим на то, что Бог нам приготовил, и на крест, это два доказательства, это то, что безупречное. Безоговорочное свидетельство Божьей любви. Божьей любви. И вот как я сейчас так понимаю, поэтому этот текст меня призывает не то, чтобы жить на небе, нет, просто живя на земле, все время устремлять взгляд на будущее. На будущее. Тогда все, что земное, оно становится, оно, во-первых, обретает смысл, во-вторых, оно по-другому ты смотришь на вещи, на ценности. Тогда действительно ты можешь своим имуществом приобретать друзей и так далее. Ну, по-другому жить. Потому что я по себе знаю, что сердце мое привязывается. Вот. Но когда я тогда прочитал этот текст, что Бог не стыдится называть себя Богом Авраама, я воспринял так, что Бог не стыдится называться Богом всех людей, которые веруют в Него. Потому что дальше идет целая галерея людей. Вот. И мы люди такие же самые, как они. Мы точно такие же люди, как они. А если мы действительно доверяем Господу, то Бог не стыдится называться нашим Богом. И знаете, это было для меня огромнейшим утешением. Огромным утешением. И Бог проговорил, Олег, славь меня. Это большая честь и большая радость. Вот. Этим я хотел с вами поделиться. Славить Господа. Большая честь. Поем. Что мне грустно? Что мне грустно? Бог живой? Нет? Если мне грустно, если мне больно, если бывает, плачу порой, твердо я знаю, со мной неотступно, идет неотступно Бог живой. Ты моя крепость, ты моя сила, бурю ненастье, опора моя. Ты мой Господь, ты мое счастье, ты мое счастье, Бог живой, Бог живой, Бог живой. Пусть часто страдаю, не унываю, ведь Бог со мной. Бог живой, Бог живой. Идет со мной рядом, хранит нежным взглядом, Бог живой. Удачи любовью покроет,
речи живою водой тревожную душу мою успокоит, ее успокоит лишь Бог живой. Бог живой, Бог живой. Пусть часто страдаю, не унываю, ведь Бог со мной. Бог живой, Бог живой. Идет со мной рядом, хранит нежным взглядом. Бог живой, Бог живой.
Однажды плавал по океану в Санта-Барбаре. Впервые, может быть, плавал по океану. Там так красиво, синее море. Океан. Горы. Вообще так красиво все, знаете. И вот я так плавал. И вот заметил, через 10 минут я заметил, что моя душа успокоилась. Я как-то почувствовал, что мне так спокойно и легко. Я подумал тогда, действительно, если творение приносит столько покоя, столько мира, то насколько больше сам Творец. Я иногда думал, что же мы будем делать в небесах? Но после этой поездки я понял, так мы же всю вечность будем иметь близкое общение с Творцом, с дизайнером этого мира. Мы сейчас огрызки этого мира видим, красоты. А тогда будет все восстановлено, еще будет гораздо лучше. И мы будем общаться с Богом, который бездна премудрости и откровения, доброты, любви. То есть это будет потрясающее время, потрясающее вечное время, вечное. Вот. И знаете, у меня Аннушка моя, она такая поэт. У нее есть такие образы. Она говорит, знаешь, Олег, как там ты сидишь, говорит, знаешь, Олег, что такое рай? Я говорю, что такое рай? Она говорит, рай – это объятие Бога, когда Бог тебя обнимает. И мне так это понравилось. И у меня, знаете, есть такая... Я, наверное, меня мало дообнимали в детстве. Мне постоянно хочется, чтобы меня обнимали. Вот. И у меня есть такая мечта. Я иногда Господу молюсь, Иисусу Христу. Правда, когда читаю Откровение, что когда Иоанн, тот, который лежал у меня на плече, как увидел Иисуса, так упал ниц, мертвый. Вот, наверное, тоже так что-то будет. Но я иногда молюсь, говорю, Иисус, я хочу, чтобы, когда я приду к тебе, чтобы ты подошел ко мне и так крепко-крепко меня обнял. Вот, такая у меня есть мечта. Вот. И она по-любому сбудется. Не только у меня, но и у вас, каждого верующего человека. Мы споем песню, которая называется «Там, где ты». Это песня о том, что там, где Бог, там не будет больше боли, скорби, печали, слез. Там не нужна ни луна, ни солнце. Там сияет только Он. И больше ничего не надо. Вот, в этом песне. Thank you. темными рассветами и черными закатами, рваною душою покалеченной заплатами. Я лечу к тебе, спешу к тебе, зову тебя Христом, поклониться пред тобой, потому что ты мой Бог, ты твердыня, ты опора, мои крылья этот. Лишь тебе я воспаряю и твоей святой любви. Скоро ты придешь, я знаю, в небе все мои мечты. Да не видеть твою славу, пребывать всегда, где ты.
Там, да, где ты,
где ты,
а солнца нет,
нет, горы не нужны.
Там,
где ты,
святой мой Бог,
сияешь ты только ты.
Там,
где ты,
где ты,
там скорби
нет.
Подчиняется, что Господь замыслил, то и сбудется и явится. С неба смотрит на людей, ищет сердце верное. Кто трепещет перед ним, силою поддерживает. Бог дает победу тем, кто слову покоряется. Кто святому Богу ищет славы, в нем нуждается. Сердце чистое создай, Боже мой, по милости, чтобы вечно пребывать с тобой. Там, где ты,
там,
там,
где ты,
где ты. Черными закатами, рваною душою, покалеченной заплатами. Я лечу к тебе, спешу к тебе, зову тебя, Христос, чтоб склониться пред тобою, потому что ты мой Бог.
Там, где ты, там солнца нет, нет луны.
Текстом, который очень важен для меня. Это текст Евангелия от Иоанна, 15 главе, по-моему, 9 стих. Это, помните эту главу о пребывании во Христе, что есть лоза, вы ветви, что Отец хочет, чтобы мы приносили плод, чтобы мы любили друг друга, как Иисус полюбил нас. Там говорится о том, что Иисус не называет нас рабами, а уже друзьями. Вот. И вот этот в 9 стихе есть такой секрет пребывания во Христе. Вот, такой четкий и ясный. Иисус говорит, как полюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Как вы любите своих детей? Чуть-чуть, на пол сердца. Я думаю, вы любите всем сердцем, правильно? Сколько позволяет ваше сердце любить? Вот, я думаю, отец любит сына еще больше. Всем сердцем, всей душой и всей крепостью своей. Иисус говорит, и я возлюбил вас точно так же. Там жизнь отдал свою за нас, так возлюбил нас. И дальше он говорит секрет пребывания во Христе. Пребывайте в моей любви. И вот я хотел бы поделиться некоторыми моментами пребывания в Божьей любви, вот как это в моей жизни. Первое, что Бог любил нас, когда мы были грешниками. Знаете, это часто, ну не часто, но бывало такое, что ты падаешь много раз и думаешь, а любишь ли ты меня? Действительно, а действительно ли ты продолжаешь меня любить? И ну, действительно, в Библии есть текст в послании к римлянам, где написано, что Бог доказывает свою любовь. Доказывает свою любовь тем, что умер за нас. Что Христос умер за нас. Это уже доказательство любви. Огромное доказательство. Но там еще написано, когда мы были грешниками, умер за нас. То есть еще до того, когда мы пришли к Нему. Когда мы были врагами, Христос умер за нас. Более того, написано, что мы примирились с Богом через смерть Иисуса Христа, будучи врагами. Ну, я не примирялся с Богом, я был врагом. Это Бог примирился со мной через смерть Иисуса Христа. Он перестал со мной враждовать, Он объявил амнистию. Вот. Тем более сейчас, друзья, когда мы уверовали в Него, мы спасаемся в Иисуса Христа, мы спасаемся Его жизни. Мы постоянно имеем доступ к престолу благодати, чтобы получать прощение грехов, милость, водительство и так далее. Поэтому первое, что мне помогает жить, что значит пребывать в любви Божией, во Христе, это пребывание в Его любви, когда мы были еще грешниками. Второй момент очень важен для меня, это праведность. Дарованная нам праведность. Почему для меня это таким важным? Оно для всех важно, почему вот я об этом говорю? Потому что у меня были такие моменты, я уже говорил вам об этом. Круги, в которые ты ходишь. Грех, ты исповедуешь грех, обещаешь Богу жить по-другому, какие-то делаешь выводы. А потом проходит время, ты опять падаешь на том же самом месте. Потом опять исповедуешь. Потом опять еще больше обещаешь Богу. И вот ты идешь вот этими кругами самоправедности. Это круги самоправедности. Когда ты пытаешься своими силами избавиться от греха. И на 10-й раз у тебя уже нет надежды. И ты говоришь, Господи, я знаю, что ты меня простишь, но у меня нет надежды. Так вот, надежда есть. Иисус говорит, а что ты ходишь кругами? Я сделал тебя праведником. Я простил все твои грехи. Это не твоя заслуга. Это Христова заслуга. Нам праведность даруется благодаря Христу. Да, Бог говорит, я грехов и беззаконий не вспомню больше, Он говорит. Я забросил их за хребет. Поэтому вставай и живи как праведник. Это очень важно, осознавать себя праведником. Очень важно понимать, что мы праведники, осознавать и жить соответственно. Это для меня очень важно. Теперь, если я даже где-то споткнулся, упал, я не хожу кругами. Я встаю, прошу прощения и становлюсь на ту позицию, исповедую, что я праведник, что это твоя заслуга, благодарю Господа, благодарю. И иду дальше этим путем. Все, иду дальше за Господом. Это мне помогло жить, не крутиться. И третий очень важный момент пребывания. Иисус есть Господь. И Он хочет, чтобы мы доверяли Ему, чтобы мы отдали свою жизнь, полностью посвятили. Я уже много говорил немножко об этом. Вот. И знаете, чтобы мы действительно научились доверять Ему, Бог часто посылает страдания в нашу жизнь. Внутреннюю боль. Я не говорю про инвалидность. Нет. Внутреннее страдание, внутренняя боль. Это абсолютно нормально. Чтобы мы понимали, что мы всеми силами хотим избавиться от боли. Что мы, в принципе, не ищем Бога. Мы ищем в этой боли себя, облегчение. Мы ищем комфорта для себя, своей лучшей жизни. Чтобы мы это... Поэтому Бог иногда посылает, не иногда, а постоянно это делает. Это нормально. Чтобы мы в этих обстоятельствах научились обращаться к Нему, искать Его, независимо от того, что я чувствую. Как мне больно не было, я готов умереть, лишь бы тебя найти. И вот когда мы готовы так, вот тогда Он начинает нам открываться. И тогда у нас появляется опыт. Опыт очень важен, личный опыт общения с Богом. Он драгоценный. И благодаря этому опыту мы говорим, я знаю Господа. я знаю, я пережил вот это, и он вот так действовал на жизнь. И вот так действовал. И даже есть обстоятельства, которые мы, в Библии не написаны, ответы на разные вопросы. Но мы говорим, я знаю ответ на этот вопрос, потому что я знаю Господа, я знаю, какой Он есть. Поэтому пребывайте в Божьей, пребывать в Божьей любви для меня, это пребывать в том, что Бог любил нас, полюбил нас вечной любовью. Второе, это что Бог даровал нам праведность и стоять в этой. А в третье, это следовать за Ним, следовать за Господом. Вот, мы сейчас поем песню. Две песни сейчас поем? Две споем? Прямо сейчас споем, а потом ты говоришь, а потом еще одну. Давай, дай мне не забыть. Потом ты скажешь, потом... Верит Бог. Нормально? Вот, и я хочу рассказать такую историю о доверии. Маленькую историю, чтобы было понятно, как меня Бог учит. Что? Отлично. Если что говорить.
Сразу на столе решаем, что мы делаем.
У меня была собака. Пекинесиха. Вот она родила щенят. У нее были очень сложные роды. Она утратила много крови. Было много разрывов. Ветеринар пришел, позашивал. Все, что можно было, сделал. Говорит, я не знаю, что тебе, что я, чем я могу помочь. Потому что она уже перестала кушать, она была слабая. Ну, говорит, попробуй колоть глюкозу. Может быть, выживет. И мы купили банку глюкозы, шприцы. Надо было 5 раз в день колоть. Я набрал эту глюкозу в шприц, подъехал так к дивану. Спасибо. Спасибо. Подъехал так к дивану, знаете... Вот, собаку положили на подушку на колени, Анушка прижала ее, я помолился. Знаете, собака увидела этот шприц. Я не знаю, где у нее эти силы взялись, но она вырвалась и спрыгнула под диван, залезла под диван. Я думаю, жалко, жалко, сдохнет собака. Такая классная собака, такая верная. И пока я вот сидел в этом, знаете, в таком вот... Роспач. Я слышу на по-русски.
Чай. Чай?
Нет. Все неважно. И вот когда я сидел, не зная, что делать, знаете, она показала нос с-под дивана, вылезла, запрыгнула на диван, прошлась по нему и залезла мне на колени. И вот так прям обмякла мне на коленях. Я вот сижу и смотрю, знаете, что происходит. Анушка подбежала, стала ее, прижала эту собаку. Я говорю, не-не-не, отпусти ее, ее не нужно держать. И я взял ее за шкирку, там сзади, там между лопатками, сделал ей укол. Немножко постонала. А еще забыл сказать, знаете, когда она влегла, она так голову поднимает, как бы. Я сижу и не могу понять. Ну, как бы, ну давай, что ты хотел. И вот я сделал этот укол, знаете, и я вам скажу, что я колол... 5 раз в день, целую неделю. И благодаря этому она выжила. И ее не надо было держать. Понимаете, она лежала на коленях, она стонала. И больно было. Но она лежала у меня на коленях, не сопротивлялась. И благодаря этому она выжила. Понимаете, вот так и Бог говорит. Ну вот у нее был выбор, правильно? У нее был выбор, у собаки. Сдохнуть под диваном, сдохнуть у меня на руках. Либо, не важно, что будет на руках, но главное, у хозяина на руках, на коленях. И вот она выбрала второе. Вот так и нам нужно учиться доверять. Как бы нам тяжело не было, Господи, я хочу Тебя найти. Да, я много обстоятельств. Я не хочу сейчас решить обстоятельств. Я не хочу, чтобы изменились мои обстоятельства. Потому что мы очень часто просим, чтобы изменились обстоятельства. Нет. Обстоятельства часто бывают для того, чтобы найти Бога. Господи, дай мне Тебя найти сейчас. Дай мне оторваться наконец-то от себя и наконец-то научиться доверять Тебе. Это наше блаженство, это наше счастье. И Бог будет всегда так делать. Вот. И мы сейчас поем песню, которую я так написал. Она так называется «Дай мне не забыть». Не «Дай мне не забыть». «Дай мне, Господи, быть всегда у Твоей груди». Ну да, «Дай мне не забыть». Кто, что ты делаешь? Thank you. я глаза свои не смело подниму к святым очам. Заколоченные двери распахну твоим стезям. Расскажу тебе о боли, я о бедах расскажу, и грехов своих не скрою, со слезами попрошу. Дай мне, Господи, быть всегда у твоей груди. Дай мне не забыть, Боже мой, о твоей любви. Возлюбил меня, я знаю, до создания миров. Как любви твоей признанье пролилась святая кровь. Пусть распахнутые двери будут сердце для тебя. Дай, Господь, себя отвергнуть, как отвергнул ты себя.
Повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит и да соделает непоколебимым. Я хотел бы просто поразмышлять немного с вами. И вот у меня к вам вопрос. Кто будет вот совершать, утверждать, укреплять нас? Не, вот по тексту, давайте, то, что написано в тексте, кто будет это делать? Нет. А где вы видите? Бог же всякой благодати. Десятый стих, да? Вот. Кто будет это делать?
Бог.
Бог сам. А вы верите в это? Верите, да? Еще есть много текстов на подобные, в этом я не буду сейчас искать, за нехваткой времени. Вот, но я думаю, что мы на словах верим, а практически мы в это не верим. Текст говорит очень четко и ясно. Бог сам по кратковременном страдании нашем укрепит, утвердит и соделает непоколебимым. Сам Иисус Христос, Он отдал Себя и посвятил Себя, чтобы вот это все сделать. Чтобы укрепить, утвердить и сделать нас непоколебимыми. Укрепить. Ведь что мы сделаем с детьми, когда они рождаются? Да? То есть мы хотим, чтобы они взрослели. Мы хотим им заложить в хороший фундамент жизни, да? Оснастить их всех необходимым, дать образование, то есть сделать все. И мы все, что у нас есть, все средства наши, мы направляем на это, да? Чтобы воспитать их, научить всему, чему сам умеем. Какие-то ошибки сделали в жизни. И то хотим передать, да, чтобы я имею в виду, чтобы они этого не делали. Конечно, они будут свои делать и будут, так сказать, жизнь поздравать по-своему, но все равно наше желание, мы хотим это делать. Да? Это заложено нам Богом в сердце. То же самое у Бога в сердце. Вот это сделать нас твердыми, непоколебимыми. И Он за это, Он посвятил свою жизнь. Он отдал свою жизнь, чтобы это произошло в нашей жизни. Бог сам. Я хочу, чтобы вы запомнили эту мысль. Бог сам. Он сам будет это делать в вашей жизни, по кратковременным вашим страданиям. Он сам укрепит и утвердит. Ему не безразлично, как мы живем. Как одна женщина сказала, Богу настолько важна моя жизнь, что она, когда я мою посуду, Он даже вот стоит рядом и смотрит, как я это делаю. Ведь мы любим смотреть, как наши дети что-то научились, да? Сердце радуется, когда он что-то там выигрывает, а скрипочки играет или напевает. И ты думаешь, вау, вот это да. Ведь Богу тоже нравится это, когда у нас что-то получается в жизни, когда мы следуем послушны, следуем за Ним, преображаемся в образ Его. Мой папа говорил, как что-то хорошее, говорит, вот весь у меня. А когда мама что-то плохое, вы все в маму. То есть нам радостно, когда что-то дети перенимают хорошее, да? Мы запомните важную истину. Бог сам это сделает. Но как же он это делает? Вот давайте посмотрим по тексту и вернемся теперь на начало. Смотрите. Петр обращается к людям. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым. Вот первое, чему Бог нас будет учить, это жить под чьим-то авторитетом. Ребенок, когда рождается, куда он попадает? В семью, где папа и мама. Бог их поставил, чтобы они его воспитывали. Когда он дальше там выходит, идет в школу, там есть учителя. А когда человек идет дальше, там закончил школу, там есть кто? Начальник. А когда человек попадает в церковь, там есть пастырь. Бог будет учить меня ходить по чьим-то авторитетам. Он поставил этих людей надо мной, и это не случайно. Если мы знаем Писание и понимаем Божье величие и Его всевластие, мы понимаем, что все от Господа. Господь над всем стоит. Как это не тяжело иногда осознавать. Когда хороший начальник, когда хороший папа и мама, и добрый такой, то нам легко покоряться. Но когда у человека скверный характер, особенно у начальника, который надо мной, или там пастырь мне не нравится, сложно. Но вот чтобы вот пройти вот этот процесс, вот этого нашего преображения, вот когда Бог утверждает нас, преображает нас, Петр здесь дает очень хороший совет. Знаете, вот что мы делаем, когда вот ребенок там выходит на улицу, холодно, да, о чем мы говорим? Оденься, то заболеешь. Одень шапку. Мама мне говорит, одень шапку, не есть без шапки на мотоцикле там. Вот. И я даже зимой, помню, ходил без шапки, такой, волосы у меня такие кудрявые, большие, длинные были. Я такой, знаете, ну что, девчонки, любили, без шапки, такая вот, чупрына, как говорят, развивается, идешь. Вот. И, ну, простудил голову, не послушал, да? Надо было слушать. Вот ребенок, это самое, не слушает, идет и болеет. Вот Петр говорит следующее, смотрите. Так же и младшие повинуйтесь постоянно. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренным внутри. Бог будет учить меня через разные обстоятельства, через разных людей. Он будет меня взращивать. И какой он совет здесь дает? Во что мне нужно одеться? Смиренно мудрее. Чтобы мне не заболеть гордостью и разными другими духовными болезнями, Господь говорит, оденься в смиренномудрие. И вот здесь указана причина. Почему? Потому что... Что? Аминь. Почему мне нужно одеться в смиренномудрие? Потому что Бог гордым противится. Вот здесь... Вот это слово «противиться» – это военный термин. Идет войной. Другими словами, против меня воюет Бог. И если я не осознаю, что Бог над всем, мне тяжело покоряться начальнику, женам тяжело покоряться мужьям, детям тяжело покоряться родителям, если они видят только человека перед собой. Но если мы осознаем величие Божие, то, что Бог сам по кратковременном страдании моем, Он преображает меня в образ Сына Своего, Он меня воспитывает, мне кажется, легче смиряться, доверяя Богу. Смиритесь, да, написано? Потому что Бог гордым противится. Бог идет войной. Я в своей жизни много таких случаев, когда я восставал, и я думал, что это просто люди, но за этим стоял Господь. Он меня вразумлял. Легко вот поднять бунт, чем-то не быть недовольным, но вот смириться, осознавая Его руку. И мы можем видеть в Библии много примеров, когда Давид смирялся, да? Он же был помазанник Божий. Он мог бы сказать, до конца концов, меня помазал Господь, все, пророк пришел. Я тут могу ставлю вынести и все, там всех резать подряд. Но он, смотрите, он убегал от Саула. Он говорит, не подниму на помазанника руку Божию. Мы иногда в церкви поднимаем вот это все, потому что что? Потому что меня задело. И мы не осознаем, что мы воюем против Бога. Так и дети в семье, да? Много практики. Но вот этот, в этом процессе тяжело это все делать. Да? Вот детям тяжело иногда покаяться, да? Папе и маме, когда они что-то говорят, а мне не нравится. Но смотрите, Бог не противится гордым, но смиренным что дает? Благодать. Благодать. Что такое благодать? Вот представьте, начальник или, допустим, пастырь говорит, так вот надо вот так сделать. А вам не хочется вот здесь? Все восстает внутри, я не согласен с этим. Вам нужно что в этот момент? Вам надо сила, чтобы смириться, чтобы осознать. И вот это благодать. Благодать это сила. Благодать это способность наклониться. Вот это слово смириться, это вот оно идет, знаете, когда входили к царю, и надо было, чтобы... Лбом не стукнуться от перекладины, надо было наклониться, вот, чтобы пройти. У меня дома низкий очень туалет. Вот вход в туалет, вот папа его делал. И вот чтобы не войти в туалет, то все время надо кланяться, чтобы пройти. Потому что, ну если я скажу, я не хочу кланяться, ну то побу получу, да? Но лучше наклониться. Мудрый наклонится. Так и здесь. Дальше идем. Смотрите. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Под чью руку мне нужно смиряться? Под Божью. Осознаю ли я это? Бог сам по кратковременному страданию моему утвердит, укрепит и всему научит, преобразит, исправит. Когда я осознаю Его руку над собой, но когда я вижу человека перед собой, мне сложно покаяться. Мне сложно просить прощения, мне сложно осознавать свою неправоту иногда, потому что гордость мешает. Но когда я вижу Его руку над собой, которая направляет меня. Вы знаете, еще такой момент. Ладно, я говорю, Господи, я смеюсь. Ладно, я потерплю. Ну вот, даю тебе, Господи, там неделю, сделай что-нибудь с моим соседом. Вот уж я же не могу терпеть. Не знаю, я за себя не ручаюсь. Мы иногда Богу условия ставим. Хорошо, я сделаю, Господи, так, как ты хочешь. Но если вот через неделю, через месяц там не... Я не знаю, что будет. Но здесь в тексте говорится, смиритесь под крепкую руку Божью. А он что сделает? Что? Когда? Когда? Вот свое. Я не знаю, какое время. Не мое время знать сроки. Это Бог в свое время это делает. Когда, я не знаю. Но, естественно, когда я хочу все контролировать, то, естественно, я буду Богу указывать. Мое дело покаяться, мое дело смеяться. Доверять Богу, как вот Олег рассказывал про собачку, да? Она приходила, выздоровела. Вот так и нам надо, Господи, сколько? Она же не знала, сколько это будет продолжаться. Олег знал, что там надо столько-то уколов сделать. Но она доверяла. Так и мы. Мы должны доверять постоянно. Бог знает, когда убрать. В свое время уберет. Вот на этом процессе, когда Бог вразумляет нас, наставляет, мы можем переживать, а как же вот наша жизнь вокруг? Вот у нас же есть столько всяких нужд вокруг, да? И вот здесь текст говорит, это обетование. Все заботы ваши возложите на Него, 7 стих. Ибо Он печется о вас. Бог заботится о вас. Бог думает о вас. Он, как вы заботитесь о своих детях, так же самое Бог переживает. Вот представьте, если бы ваш маленький ребенок, там, я не знаю, 3 годика, значит, мама, а у нас деньги есть? Папа, а ты на работу ходишь? Слушайте, а булочки купил? Дима, ты сегодня булочки купил? Или еще что-то там, да? То есть, если вы дети вот так переживали, как бы вы тут смотрели? Дети, смотрите, они расслаблены, они не парятся. Их только интересует их там игрушки, там поиграться, чтобы было там, вот. Они об этом не переживают. Они говорят, папа с мамой все устроит, и оденут, и обуют, и помоют, все. Вот это мы можем учиться. Бог говорит, я сам переживаю об этом. Все заботы возложите на них, ибо он печется, как вот папа с мамой печется. Так и Господь в свое время все пошлет. Дальше он говорит, призвитесь и бодрствуйте. В этом процессе вот этого нашего формирования, нашего обучения и взросления у нас есть враг. И вот иногда, вот как Олег говорит, и приходит такое чувство, что Бог оставил, да? Или что-то не так, что-то, Господи, не то, Бог молчит. Или разные, упал слишком сильно, и вот не можешь подняться. И вот Петр говорит, трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол, кто и как рыкающий лев, ища кого поглотить. Что я должен сделать? Противостать ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими. Противостать твердую веру. Праведник будет верою жить. Слово Божие – это Его истина, на что мы можем опираться в своей жизни, Его обетование. То, что Он говорит, мы можем с полной уверенностью быть уверены, что Бог сделает, Он проведет. Бог благ, что бы ни происходило, запомните, Бог благ, Бог добр. как бы трудно нам ни было. Иногда детям настолько обидно, больно. Вот это что заставляет родителей, там, помню, меня отец заставлял заниматься, и мне не хотелось этого делать. Папа, наверное, меня не любит. Заставляет там мама убирать еще что-то. Ну там ребята меня ждут на улице. Чего они вот это все время, надо вот так делать, то и делать. И говорит, вот тут там у Саши, вот родители классные, да? Папа на заработках, мама тоже, да, целый день себе гуляет, ничего не делает. Вот клево. Вот понятие доброты у детей, оно так же у нас. Мы думаем, о, Бог, наверное, плохо мне делает. Бог плохо не делает. Бог вразумляет нас, наставляет. И этот процесс болезненный. Потому нам надо осознавать, быть твердыми в вере. Бог благ. Чтобы мы были всегда на чеку. Помни, что бы ни происходило, Бог добрый. Я не знаю. У меня нет ответов на многие вопросы. Но я одно знаю, в чем я уверен. Бог настолько меня любит, что Он отдал Сына Своего. Как с Ним не дарует всего необходимого. Да, я сейчас прохожу в жизни трудности. Да, у меня какие-то сейчас проблемы. Но Господь, я как говорит Иов, но Спаситель мой жив. Он восстановит разрушенное мое тело в последний день. Вот это вера. Вера смотрит туда. Она не смотрит, как Авраам. Написано, Авраам не смотрел, что тело его столетнее. И утроба сареного мертвения. Но что он сделал? Он прибыл тверд в вере, воздал славу Богу, потому что был уверен, что тот, кто сказал, он и сделает это. Он не знает, как это произойдет. Бог благ, запомните, что бы ни происходило, Бог добр. И в окончании, Бог же всякой благодати. Вот это всякое, это как радуга, различной, ну, как вам сказать? Да-да, понимаете, вот, я просто украинский язык, я сейчас пробиваюсь. Ну, у Бога вот разные-разные эти стана краски. Как вот, это настолько, и вот у Него Бог же всякой благодати. Наш Бог, Бог всякой благодати. Призвавший нас в вечную славу во Христе Иисусе Сам. Слышите, Бог Сам по кратковременным вашим страданиям. Вот это слово «кратковременное страдание», оно отличается от того слова, которое Петр использует в начале послания своего, где он говорит о страдании, загонении. Это слово «страдание» имеет следующий оттенок. Оно не связано с страданиями, загонениями. Это слово «страдание» связано с процессом преображения. Как дети страдают, сидят, играя на пианино и учатся, и что-то вот не получается. Вот этот Бог по этому кратковременному страданию, Он Сам, слышите, Он Сам совершит, утвердит и укрепит. Наше же дело – доверять Богу. Я вам расскажу историю, она мне очень нравится напоследок. Это как Бог работает с людьми. Я мог бы и из своей жизни рассказать, но вот это мне нравится, эта история про одного мальчика. Мы были в лагере, первый лагерь у нас с Юрой, когда мы поехали, миссия организовывала. И у нас с Юрой была группа такая, меньшие ребята там, самые маленькие, и нам надо было проводить им там библейские уроки. Вот. Ну, мы были неопытные, все, там у нас были какие-то там темы. И вот была тема, однако, на одном уроке тема греха. А у нас в группе был такой, вроде бы Сережа ее звали, два брата были. Они были вот с неблагополучных семей, вот это Юра и Сережа. И вот Сережа был в нашей группе, я не помню, ему было лет 7 или 6, и он очень часто вот просто уроки срывал. Он просто сидел и крутился. И тут тема такая, грех, знаете. Я говорю, Серега, слушай, Бог накажет тебя. Побойся Бога, говорю. Вот. Ну так сказал при всех в классе. А он так сидел, так за столом сидел сзади так. Так посмотрел на меня и дальше делает. Говорит, Серега, ты что не боишься? Я говорю, Бог тебя накажет, потому что ты грешишь, ты непослушный. Он так убегает со стола. Ну, Бог, ну пускай накажет, где ваш Бог? Заглядывает под стол, где ваш Бог? Ну где? Пускай накажет. Вы знаете, я не знал, что ему сказать. Я потом, помню, подошел к Юре, говорю, слушай, Юр, давай будем молиться. А то ну, парень прямо вызов сделал перед всем классом. Ну, тут тема греха, мы говорим, что Бог за грех наказывает, а тут вот паренек это все делает. Вот, ну, мы помолились и пошли, короче, был обед, после обеда, короче, все пошли там немножко гулять на этот самый, на парк-плац. И знаете, там на парк-плаце есть такая штука, такой барабан и поручни, ты вылезаешь на этот барабан и на, за поручни держишься и крутишь этот барабан. Ну, вот Серега пошел на этот барабан в тапочках и вылез на него и начал крутить. И у него нога соскальзывает, тапочек, видно, где-то вылетает, и нога попадает между барабаном и вот такой железной этой штучкой там. И ему снимает заживо ноготь на большом пальце, отрывает. И все ребята бегут к нам, говорят, дядь Юра, дядь Юра, Серега, там что-то случилось. Я иду, и знаете, так сердце колотится, и переживаю, думаю, ну что я сейчас ему скажу? Ну доигрался, как хочешь, наказал. Все, сейчас думаю, сейчас приду, как скажу ему, вот, и прихожу, крика нет. Серега не плачет, сидит на кушетке, и такой ноготь болтается на веревочке, на теле. Кровь там течет, и Серега сидит. Я подошел, думаю, сейчас что-то надо сказать ему, так это самое, обнял его, сижу. А он так себя опустил голову, говорит, дядь Юр, говорит, я все понял. Говорит, что ты понял? Говорит, Бог есть. Серегу перемотали, перевязали, без ни малейшего, не плакал вообще. Вечером, обычно, когда мы молились там, он никогда не молился. Вечером Серега молился следующий, Господи, я благодарю тебя за эту большую рану на моей ноге. Потому что я знаю, что ты есть. Рана зажила буквально там, я не знаю, через день, через два уже бегал. Но бегал Серега с книжечкой, на которой там раздавались книжки, где был Иисус Христос родственник. И этот Серега рассказывал, говорит, это есть Бог. Я его знаю. Он есть. Понимаете, вот что делает Бог? Он хочет открыть себя, он преображает нас. Это всегда болезненный процесс. Но благословенный. Помните, Бог же всякий благодатный, призвавший нас в вечную славу свою в Иисусе Христе, сам, слышите, сам, по кратковременному вашему страданию утвердит вас, укрепит, оснастит и соделает непоколебимым. Ему слава и держава на веки веков. Аминь. Помните, не забывайте об этом. Сейчас песня.
Внезапно беда коварна застала тебя врасплох. Если ты слаб, то это значит, прославится любящий Бог. Словно курящий фитиль догорает душа. Бог знает, Он не угасит, Он не преломит тебя. И кроток, что в нем мы найдем покой. Приди же к нему с тяжкою ношей, сквозь тревогу и боль. Словно курящий фитиль догорает душа. Бог знает, Он не угасит, Он не преломит тебя. Свою славу, вечную славу Христа. Он обещает все сделать как надо, ведь Бог есть источник добра. Словно курящий фитиль догорает душа. Бог знает, Он не угас, Он не преклонит тебя. Не оставит, не забудь. Верен Бог и могуч. Не унывай на пути потерянный рай.
И мандолинка, и сопилка, еще много чего. Время ограничено. Быть ведомым твоей рукой, покоряться любви твоей и в тебе обретать покой. Мой Господь, ты превознесен выше всяких удач и бед, словно сон исчезает все, только твой остается свет. Ты Иисус, благодарность тебе несу. Как мне радостно, царь царей, покоряться любви твоей. Мой Господь, ты превознесен выше всяких удач и бед. Словно сон исчезает все, словно сон исчезает все, только твой остается свет. После двух часов у нас может быть все. Синие небеса, белые облака, птицы летят, кружат. Где-то там дом родной, близкий и дорогой, там любят и ждут меня. И никогда уже больше не будет слез. Будет меня пасти к тихой воде вести пастырь Иисус Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Христу. Все ликуют, торжествуют, Богу славу поют. Честь и слава, мощь и сила Богу нашему. На престоле и Агнцу Христу. Скоро придет Христос, скоро придет Христос, скоро придет Христос. Чтобы меня принять, чтобы меня обнять, в отчий дом привести. И никогда уже больше не будет слез. Будет меня пасти, в тихой воде вести, пастырь Иисус Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Христу. Все ликуют, торжествуют, Богу славу поют. Честь и слава, мощь и сила Богу нашему. На престоле и Агнцу Христу. Белые облака, птицы летят, кружат.